Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Санкт-Петербургской епархии и клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади протоиерей Максим Плетнев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец
Михаил. Благословите нас на начало, пожалуйста.
Бог благословит всех нас. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема звучит так. Церковная помощь одержимым страстью пьянства и их близким. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка.
Слушаю вас.
Я хотел бы, наверное, вот именно акцентировать сегодня внимание на Великом посту. Великим постом у нас в храмах часто совершается таинство соборования. И вот как вы считаете, одержимые страстью пьянства нуждаются ли в таинстве соборования?
Ну, таинство соборования установлено в церкви для исцеления болящих. Поэтому, мы говорим о том, что алкоголизм, и вот для того, чтобы, так сказать, подойти к этому вопросу, надо, конечно, смотреть издалека на проблему. И сначала надо определиться, а что это за явление? Вот это самое одержимость пьянством или страстью алкоголя, да, пристрастию к алкоголю или даже к наркотикам, возможно, что это за явление? И более правильный взгляд говорит не только, что это есть одержимость страстью, но это есть явление, по крайней мере, четырехуровневое. Био-психо-социо-духовное явление. То есть это явление проявляется в жизни человека, по крайней мере, на четырех уровнях. На духовном уровне это страсть, и доходящая действительно до самых таких тяжелых выражений, которые эта страсть, возможно, становится и одержимостью уже такой. Вот. И, конечно же, когда мы говорим о страсти, то мы говорим и о влиянии темных духов обязательно. На социальном уровне это такое очень печальное социальное явление. Это и разрушение личности самого человека, подверженного недугу винопития, но и также разрушение жизней близких людей. И часто действительно вот в социальном плане можно говорить о том, что жизнь зависимого человека – это вот вокруг него как выжженное поле. Да, вот такой итог жизни. Все разрушено, да? Разрушена, потеряна работа, разрушена, по сути, жизнь, да? Потеряны взаимоотношения с близкими. Но это также и биологическое, и психологическое явление. И на биологическом уровне, и психологическом уровне это заболевание, это болезнь, настоящая болезнь. Она входит, и, в общем-то, в перечень заболеваний и в российской медицине, и, естественно, Всемирная организация здравоохранения вот, определяет это как заболевание. Какое это заболевание? Это хроническое, прогрессирующее заболевание, которое вот иногда может оканчиваться и летальным исходом. Хроническое, понятно, что такое хроническое, значит, неизлечимо. То есть эта болезнь не лечится. Ну, как вот бывает, заболевания неизлечимые, да? Но при этом мы говорим о том, что человек может и при этом заболевании компенсировать свою болезнь и жить нормальной, полноценной, здоровой жизнью. Что такое прогрессирующее? Это значит, что если это заболевание не лечить, оно развивается, и оно постоянно возрастает. Вот. Но о болезни, может, мы попозже поговорим, а вот уже, так сказать, переходя к духовному, то еще раз подчеркнем, что это в то же время и страсть. Вот здесь такое соединение. Это и болезнь, это и страсть, и действительно одержимость бесами, воздействие вот темных сил на пьющего человека, конечно же, есть. Помогает ли соборование? Ну, как соборование, как таинство, мы верим, что благодать Божия, она может являть и большие чудеса. И действительно, в болезнях есть указание нам, церковное, да, прибегать к таинству соборования. Поэтому, может быть, и в этой болезни тоже такое благодатное воздействие окажет. Но необходимы и другие способы, так сказать, воздействия на ситуацию и на проблему. Обязательно. К сожалению, только соборованием эту проблему не решить. И, как мы уже сказали, определили вот 4 уровня. И ведь, к сожалению, эту проблему не решить только церковными методами. Так же, как и не решить только медицинскими способами, да, или там, психологическим воздействием, или социальным. Потому что это и духовные проблемы, которые будут проявляться на духовном уровне, и где-то вы там что-то купируете, но само, так сказать, природу этого явления, вы до этой природы и не доберетесь. Поэтому, когда мы пытаемся оказать помощь этим людям или как-то вообще коснуться этого явления, конечно, я за то, чтобы стараться увидеть истинное лицо происходящего. А что же происходит? Что мы видим перед собой? И когда мы будем знать точно, что это, тогда у нас будет и, так сказать, возможность правильно ответить на ситуацию.
Батюшка, но если мы говорим о церковной помощи, то в первую очередь, в чем она должна выражаться?
Церковная помощь на сегодня у нас есть, вот если говорить об общей церковной помощи, у нас есть отдел по церковной благотворительности и социальному служению, и при этом отделе есть, это синодальный отдел, который вот является общецерковной, и наша территория, окормляемая Русской Православной Церковью, это не только Россия, это и Украина, это Молдавия, да, и другие страны, ну, страны СНГ или бывшего Советского Союза. Вот. И, соответственно, вот синодальные структуры, они вот имеют такое распространение и, в общем-то, должны свою деятельность проводить на всей территории, которую окормляет Русская Православная Церковь. И вот у нас есть 2 координационных центра при синодальном отделе. Один центр по противодействию алкоголизму, другой центр по противодействию наркомании. Вот эти 2 центра, они, по сути, занимаются в церкви, вернее, не занимаются, более правильно сказать, координируют. Потому что, конечно, так сказать, из Москвы невозможно делать все, правильно? Поэтому, естественно, они координируют, участвуют в работе, да, пытаются ее где-то там, где ее нет, наладить, где она уже есть, помочь, чем могут. Но вот у нас 2 таких центра, да, они называются координационные центры. И, соответственно, на сегодня, а есть даже и документы, которые вот усилием этих центров были подготовлены, были приняты Священным Синодом Русской Православной Церкви, это концепции по как раз работе в одном и в другом направлении. И вот в этих документах четко говорится о том, что необходимо, чтобы работа была комплексной. И церковная работа в том числе и прежде всего. То, о чем мы сейчас с вами говорили, да, что это явление, оно выходит за рамки только духовного мира. Ну, как и многие вещи, да, не только духовный мир, он же не связан, естественно, наша природа, она неразрывна. И вы знаете, наше разделение обычно так, трехсоставный человек, говорим мы о нашей природе, что вот дух, душа и тело, но ведь в нас же они неразрывны, они соединены, и мы, вот наша природа – это единение как раз-таки всех этих начал. Ну, вот, ну и так и в нашей работе тоже, ну, невозможно работать только в одной области, и не видя, и не обращая внимания на то, что происходит в другой области. И, естественно, если работа оказывается только вот в сфере, например, воцерковления болящих и страждущих, что мы видим? Что, к сожалению, ну, ведь пить-то можно и в церковной среде, и в монастырях, вот часто, особенно в начале, когда церковь активно взялась за работу, ну, так сказать, было возрождение и работы с алкозависимыми, и также, как новое явление, работа с наркозависимыми в церкви, это, скажем, где-то лет 20 назад началось. Вот. И на первых порах вот была такая практика, скажем, попробовать зависимого человека поместить в церковную среду, например, в монастырь. И что мы увидели? Что и в монастыре можно спокойно употреблять. И, к сожалению, алкоголь возможен, но и, к сожалению, И даже не только алкоголь, а если там, так сказать, рядом города, то можно и наркотические средства найти. То есть вот одной только церковной, так сказать, стороной помочь человеку мало, необходимо. И, собственно говоря, настоящая профессиональная помощь. И наша задача как раз-таки, чтобы наша церковная помощь стала бы в том числе и профессиональной, чтобы не теряла бы свою духовную сущность, духовное наполнение обязательно, и в то же время бы приобретала бы вот все более и более профессиональный подход. И как раз-таки вот в этой соединенности двух подходов это очень большой плюс именно церковной помощи. Потому что, конечно, светские, так сказать, какие-то организации, будь то официальное здравоохранение или некоммерческие организации, какие-то там частные службы, они как раз-таки обычно упускают духовный подход и духовную сторону. И, соответственно, помощь оказывается однобока. Да? Вот у нас нету, у них нету такой глубины вникания в проблему. А, конечно, духовное видение ситуации дает глубину этой ситуации. Ну вот наша задача не потерять, так сказать, духовное видение, в то же время действительно выстроить настоящую профессиональную помощь, что очень важно. Собственно говоря, ту помощь, которую бы использовал и последние, так сказать, какие-то разработки современной науки вот в преодолении этих пагубных явлений.
Батюшка, ну вот если привести такой пример. Живет приход. На приходе появляется пьющий человек, или кто-то из прихожан начинает регулярно пить. И община приходская решается этому человеку помочь. Но вот может ли община как-то так вот насильно, что ли, навязывать помощь этому человеку?
Ну, община, вы знаете, к сожалению, все-таки у нас не совсем активная общинная жизнь. И вот такую ситуацию, как вы нарисовали, она не так часто происходит, и чаще вот получается, что вот эти прихожане, которые могли бы в таком ключе действовать, это скорее были бы работники церкви. А вот так мы что видим? Одна из проблем-то нашей современной церковной жизни – это отсутствие общинной жизни. Что люди приходят в храмы и уходят из храмов, и в храме нет настоящей вот такой христианской общины, которая и была бы, собственно говоря, стержнем всей церковной жизни. Ну вот, в которой бы и уже страждущий человек получал бы помощь. Естественно, вот мы уже, по-моему, с вами как-то и говорили в других передачах, да, о том, что, ну, по сути, вот люди зависимые – это люди, которые недополучили любви. И вот как раз-таки эта любовь, она и могла бы являть себя, да, и проявляться именно в христианской общине. Но часто вот именно живой такой христианской общины и нет. Поэтому, ну, естественно, насильно реабилитацию или там какую-то помощь человеку оказывать нельзя. Это неправильно, это не наш подход, потому что задача перестроить мировоззрение, по сути, зависимого человека. Вот помочь ему возрасти, да, вот какой-то другой уровень обрести жизненного взгляда на жизнь, там, жизненного, так сказать, устройства. Вот. И здесь невозможно без бессознательно-добровольного участия. Хотя есть это такие темы дискутируемые, считается, есть одно из мнений, что, в общем-то, вначале можно какое-то насилие оказать, но это пагубный путь, потому что мы видим, что порой вот в каких-то таких революционных непонятных центрах с людьми очень грубо и, на мой взгляд, безобразно обращаются, это не наше дело. А если говорить о такой церковной помощи, то, конечно, очень хорошо, когда есть вот, или в этом приходе, или в соседних общество трезвости. Да, вот если мы говорим о такой классической церковной помощи, общество трезвости – такие, я бы сказал, очаги противодействия алкоголизации, и так как свет во тьме, да, вот они есть, это очень хорошо.
И
они...
Батюшка, позвольте, я вас перебью, и я надеюсь, мы вернемся еще к теме общества трезвости, но у нас есть звонок, позвольте, примем.
Да, давайте.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? И звонок у нас, к сожалению, сорвался.
Сорвался,
батюшка.
Да. Общество трезвости. Вообще, какие у нас есть форумы сегодня церковные? По сути, это вот общество трезвости и какие-то проекты, где занимаются реабилитацией зависимых. Будь то группы взаимопомощи, которые тоже создаются, но вот в основном я знаю о таких группах в Москве, они есть, да. Далее есть реабилитационные центры или реабилитационные программы для зависимых людей, нарко- и алкоголезависимых, именно церковные, да, и тут уже такой, на мой взгляд, уже более профессиональный подход, и он очень интересен. Вот. И, ну, так уже не совсем церковное явление, но тоже его можно, так сказать, нам в актив внести, скажем так. Потому что порой вот эти организации, а именно это сообщество зависимых, анонимных, да, вот анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, и порой эти собрания этого сообщества, они проходят при храмах. Ну, это, мне кажется, такая форма, потому что сами по себе сообщества и программа «12 шагов» – такие спорные явления. И в церкви есть целый, ну, вот ряд священнослужителей и мирян, которые резко отрицательно относятся к этому явлению, но вот есть те, кто, в общем-то, достаточно положительным относится, такое разногласие. Но что можно отметить, что, тем не менее, большого вреда все-таки они не наносят и порой очень могут помочь. Но это тоже такая амбулаторная, по сути, программа, которая не для всех подходит. Не каждый человек вот способен участвовать в их работе. Но это о чем, почему я сейчас о них вспомнил, потому что порой, ну, как-то хочется хоть какую-то помощь человеку оказать, и как раз-таки вот этих групп, их много по России. Но сейчас много и православных проектов, именно сугубо церковных. Во многих епархиях, ведь у нас же, знаете, вот реабилитационных центров для наркозависимых, но туда часто берут и алкоголезависимых, их по стране уже вот порядка 80. Это вполне работающих, действующих проектов. И это хорошо. Это, ну, ведь поначалу-то их было раз-два, буквально, в смысле, но вот. А сейчас уже вот несколько десятков таких настоящих, по сути, центров. Ну, вот такой работы, это очень прекрасно. И я думаю, что они и дальше будут развиваться, и будет становиться больше церковных проектов в этом направлении. Ну и, конечно же, не могу не упомянуть о нашем проекте, о нашей епархии, ведь у нас в епархии, слава Богу, вообще на северо-западе мы отличаемся тем, что у нас как раз-таки церковная помощь, она зародилась, у нас же и трезвенническое движение, по сути, его возрождение после вот советской власти, прежде всего, было в Петербурге, происходило, что тоже очень важно отметить. Но и вот такая профессиональная помощь церковная, она тоже, вот, собственно говоря, была создана в Петербурге. Церковная помощь, сугубо подчеркну, это и реабилитация Выборгской епархии. Отец Сергий Бельков и его реабилитационный центр, и тот священник, который долгие годы возглавлял вот митрополичий, отдел митрополии. У нас была митрополия единая, да, тогда сейчас 4 епархии, а был период, была единая. И вот тогда был отдел по митрополии, а не по епархиям. Вот, и вот он возглавлял этот отдел. Далее фонд Дикании и его реабилитационные центры. Тоже другая там несколько система, но тоже очень интересная и тоже дает такие хорошие результаты. Но также есть такая организация, как «Дом надежды на горе». Не совсем она церковная, но там каждую неделю бывает священник, есть храм. Вот, и там тоже проходит реабилитация. Это как раз-таки, вот они более ориентированы на алкоголиков. Тоже своя оригинальная программа, и туда можно обратиться. Буквально набрать в интернете «Дом надежды на горе». И туда со всей страны приезжают люди, вот, и получают помощь. Ну и наша программа, нашего уже епархиального координационного центра, реабилитационный центр «Лавра», который находится прямо в Александро-Невской лавре. И она носит такой амбулаторный характер программы, да, то есть у нас люди ночуют дома, но 7 дней в неделю приходят к нам на занятия. И программа, она длится 3 месяца. И вот за 3 месяца действительно у нас вот хороший результат. На сегодня у нас большее число приходящих к нам людей зависимых – это алкоголики именно, алкоголики. И, на мой взгляд, очень интересная программа у нас получилась. Вот мы сейчас ее переформатировали.
Васечка, позвольте, мы к этому вернемся и примем звонок сейчас, хорошо?
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Наталья, город Сочи. У меня сын лечился от наркомании по программе «12 шагов». И вот уже он 3 года как не употребляет наркотики и алкоголь. И теперь хотелось бы, чтобы он причащался, потому что он верит в Бога, ходит в храм, но он к причастию не идет, потому что он считает, что там алкоголь. Вот как перебороть это его страх? Этот, и чтобы он все-таки причащался, потому что понимаем, спасибо, что это очень важно для него.
Спасибо большое за вопрос. Популярный вопрос, батюшка, уже не в первый раз в эфире такой вопрос.
Ну, вот я первый раз встречаю, что так анонимные алкоголики к этому или наркоманы относятся, потому что обычно я слышал, что вот бывали такие люди, которые удалялись такую совсем в трезвенническое движение, не церковное. Ведь есть трезвенники не церковные, которые как раз-таки вот для них тоже это было камнем преткновения. Что можно здесь сказать? Что, ну, конечно же, прежде всего мы причащаемся телом и кровью Христа. И, ну, богословие, оно же развивается, несмотря на кажущиеся, да, порой нам кажется, людям верующим, что богословие, оно стабильно. Оно, конечно, стабильно и ограничено четко догматами церкви, но, тем не менее, какие-то новые вещи, вот, богословие определяются. И, скажем, в XIX веке, если посмотреть учебник богословия митрополита Макария, то мы увидим там такую, ну, по сути, католическую, так сказать, историю, католический взгляд, западный взгляд на таинство причастия. Взгляд, что происходит преосуществление, да, что вот меняется сущность хлеба и вина, и они становятся телом и кровью Христа. А вот уже в 20 веке современные наши православные богословы, но это не догмат церкви, то есть это не обязательно для исповедания. Тут как раз-таки есть вот такая свободная богословская дискуссия. Говорят о том, что преосуществление – это неправильно, и более правильно говорить, что происходит претворение, приложение. Эти термины подчеркивают, что когда происходит вот освящение святых даров, и хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, они при этом не перестают быть и хлебом, и вином. Вот. И здесь, да, конечно же, это какая-то частичка вина в том числе, но это несопоставимо с тем, что это с величием чуда, явления Бога в этом мире в святых тайнах. Вот тело и кровь Христа преподаются людям, это величайшее чудо, величайшая вот милость Божия к нам, и пред этим чудом вот такие сомнения о том, что это вино, и как-то оно может, не знаю, как воздействовать на человека, они, конечно же, надо их удалять, эти сомнения, и совершенно, так сказать, не беспокоясь, не испытывая каких-то таких ненужных переживаний, идти к телу Господню. И я думаю, что верующие люди, вот такие воцерковленные, они, конечно, таких сомнений не испытывают. И я знаю, что, ну, даже есть же еще такие, знаете, методы, как химическая защита, да, когда вот некоторые препараты в человека вводятся, что вот он не восприимчив к алкоголю. Ну, и даже люди после таких процедур приходят к причастию с верой и причащаются, и, конечно, все происходит без каких-либо осложнений или каких-то вот препятствий. Потому что Господь любит нас, ну, и нельзя останавливать себя вот такими рассуждениями. Надо причащаться. Но мне кажется, это в основном проблема не воцерковленности или такого, ну, может, даже если человек считает себя воцерковленным, значит, какого-то неправильного понимания церковной жизни. Это величайшее чудо. Такая радость, такая милость, что нам Господь дает возможность причащаться. И мы-то с вами уже привыкли, что мы причащаемся часто, да, но ведь это же явление было. Даже уже в 20 веке мы видели, что а может настать такое время, когда причащаться нельзя будет, и не будет возможности, и надо каждое причастие ценить как величайший дар Христов, который нам с вами дается. И пред этим меркнет все эти рассуждения там, о вине, какие-то такие смущения. Ну вот, это слава Богу, что Господь нас любит и терпит, и Его любовь изливается на нас грешных. Вот, а если продолжать наш разговор о профессиональной помощи такой, церковной именно, это очень ценно, понимаете? Сейчас мы действительно присутствуем, но, так сказать, люди не в теме, не специалисты, они не осознают этого. Но мы сейчас присутствуем при вот создании, развитии именно профессиональной церковной помощи, где она воцерковленная, духовная, да, вот, помогающая человеку. Ведь одна из задач церковной помощи – это помочь человеку обрести веру во Христа. Обрести веру во Христа. Зависимому человеку. Да? Потому что часто действительно зависимые люди – это люди вне церкви. Хотя бывают и уже православные алкоголики, наркоманы, к сожалению, бывает и такое явление. Но, вот, но тем не менее, в основном это действительно люди, далекие от церкви. Вот. И это очень замечательно, что церковная помощь, она вышла, доросла до профессионального уровня. И в этом свете мы, на мой взгляд, превосходим и к светские организации, потому что, как я уже говорил, у нас комплексный подход.
Батюшка, а не могли бы вы озвучить номер телефона вашего центра и, может быть, еще адрес?
Да. Дорогие братья и сестры, сейчас я назову номер телефона. Что это такое? Это наш координационный центр епархиальный Санкт-Петербургской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму. И туда можно позвонить. Это номер телефона такого... Горячая линия, да, туда можно позвонить, но в рабочее время. Ночью звонить не надо. Можно звонить там с утра и там часов до 7, до 8 вечера. Телефон плюс 7 911 170 54 04. Это телефон от православной реабилитационной, так сказать, помощи зависимым людям. Можно звонить, особенно, конечно, если вы живете в Петербурге или в области, то как раз это та возможность получить помощь, когда у вас есть какая-то проблема. И я подчеркну, что мы об этом сейчас не говорили, но обязательно об этом надо говорить, что... Когда у нас в семье человек, одержимый вот таким пристрастием, это значит, что нездорова вся семья. И помощь необходима не только алкоголику, но и семье. Соответственно, если говорить таким языком более профессиональным, да, то у нас есть зависимые и их близкие созависимые. Это тоже ненормальное, у них проявляется ненормальное, ненормированное, да, то есть выходящее за норму поведение, которое заключается вот в чрезмерном, так сказать, акцентировании на жизни зависимого человека, и иногда это доходит до каких-то буквально крайних проявлений, вплоть до психических заболеваний. Поэтому и близким необходима помощь. И, соответственно, у нас два раза в неделю проходит собрание для родственников зависимых людей. И приглашаю, приходите. Опять-таки, можно позвонить по телефону, который мы с вами уже назвали, и, надеюсь, он титрами пойдет под, так сказать, наши... изображением, но вот можно будет его увидеть, переписать. Собрание у нас для созависимых, для близких людей, страждущих от пьянства и наркомании, проходит по средам и пятницам в 6 часов вечера в епархиальном управлении Санкт-Петербургской епархии в 73-м кабинете. Приходите, это очень важно, и близким людям вот прийти получить помощь, особенно когда вот самая распространенная ситуация, там муж или сын пьет, а вот мать или жена не знает, что делать. Вот как раз в этой ситуации надо прийти к нам и начать уже работать, потому что работа уже может начинаться и с близким человеком, и тоже будет давать свои результаты. Потому что часто близкие люди провоцируют своих зависимых на зависимость, ведь... Почему мы говорим о том, что это заболевание, и необходим вот такой глубокий взгляд? Не просто сказать, что это бесы, давайте прочитаем над ним там какую-нибудь молитву, еще отчитку сделаем, и вот, мол, он исцелится. Нет, это глубочайшие проблемы. Человек зависим не просто потому, что он зависим, да, а он зависим потому, что... И дальше мы к чему приходим? Что в его жизни есть масса каких-то проблем, и социальных, часто глубоко личностных, психологических проблем, которые человека приводят к зависимому поведению. Они, естественно, и носят духовный характер. И, как я уже подчеркнул, обязательно... Невозможно жить полноценной духовной жизнью и быть алкоголиком или наркоманом. Это вещи несовместимые. Вот я это подчеркну. Если человек духовно здоров, то он не подвержен этим грехам. И наоборот, если вы вдруг видите, что вы человек церковный, но подвержены пьянству, значит, вы духовно нездоровы. Это заблуждение, да, невозможно такие вещи совмещать. Вот.
Батюшка, позвольте, прерву вас. Звонок на линии, да. Чтобы телезритель не ждал. Да, конечно, батюшка. Здравствуйте, да, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Меня зовут раба Божия Александра, я из Кировской области. У меня вот такой вопрос. Скажите, батюшка, как помочь мне пьющему мужу, которому уже 60 лет, если он себя алкоголиком не считает, и как бы на мою помощь и рекомендацию обратиться в какой-нибудь реабилитационный центр и помощь, он категорически отказывается. А потребление алкоголя составляет уже литр в день. Я за него молюсь, я посещаю храм. Ну, я не знаю, какие уже...
Кировск, это где?
Кировская область, город Киров.
Это Вятка.
Вятка. Это Вятка.
Вы знаете, у вас там есть прекрасные, как раз таки, если говорить о светской профессиональной помощи, то вот у нас в Петербурге есть институт, который занимается этими проблемами. Вот. А их площадка – это Кировский, по-моему, наркологический диспансер. И это одно из лучших государственных учреждений, занимающих проблемой зависимых людей. Как раз вам в этом смысле повезло. Вот вам не надо искать другой регион, вам надо идти в официальную, так сказать, организацию медицинскую, государственную структуру. На сегодня это одна из лучших вообще форм реабилитации. То, что там происходит, это совершенно уникальное явление. Действительно, у них получается два центра. Один здесь, в Петербурге.
Спасибо за звонок.
Такой научный центр, где они изыскивают новые методы. И там создана совершенно уникальная, именно разработанная программа, русская программа. Вот она такая наша. Аналогов нет, по сути. Такой очень интересный взгляд, современный взгляд на зависимость. Вот. И, соответственно, уже внедряют свои разработки, они вот в Вятке. И поэтому надо обратиться туда, и там, еще раз подчеркну, надо обратиться и попросить помощи как созависимое. Да? Вот если ваш супруг, да, это совершенно нормальное явление, когда люди зависимые отрицают свой диагноз. Это одна из проблем. Одна из проблем – отрицание диагноза и, соответственно, а дальше и саботирование, так сказать, каких-то процессов, которые могут человеку помочь, да, он сопротивляется. Это тоже это проявление заболевания на самом деле. Вот. Но мы можем менять ситуацию, меняясь сами. Поэтому необходимо, конечно, родственникам идти искать самим помощь. Ведь в этой ситуации пораженными являются и родственники. И они тоже, как я уже сказал, вот они тоже испытывают такую, по сути, аддикцию. Это ненормально. И часто поведение родственников тоже ненормально в такой ситуации. Ну, вот зная судьбы людей не понаслышке, оказавшихся в такой ситуации, я свидетельствую, действительно, часто люди рядом с зависимым человеком, они живут как в аду. И в этой ситуации оставаться вот в полноте, так сказать, четко понимать, что происходит, очень трудно. И поэтому у людей много заблуждений. И, конечно, хорошо вы встретите хорошего, такого достойного, доброго специалиста. А чем именно интересны христианские это наши специалисты? Тем, что это люди, которые верят во Христа, и они стараются в своей работе исходить из принципа любви все-таки, да, и вот эту любовь являть в своей работе. Чем, например, тоже совершенно выделяются сестры милосердия от медицинских сестер, да, вот чем они отличаются? Как раз этой любовью, этой нормальным человеческим отношением, другими словами, да, которые порой мы не встречаем у профессионалов, там какие-то такие странные отношения происходят. Так вот, мы с вами как раз говорили о том, что рассуждали о духовном и недуховном, да, что вот однозначно человек, духовно живущий полноценной духовной жизнью, он вне проблем зависимости, однозначно. То есть он, это, духовная жизнь – это самое прекрасное, что есть в нашей жизни, самое высокое. И действительно, для того, чтобы нормально жить духовной жизнью, необходимо сначала разрешить эти проблемы. Вот. И, соответственно, когда вот в нашей работе, если говорить именно о такой церковной, ну, именно духовной работе, да, вот мы назвали, что есть разные компоненты, там, скажем, психологическая работа, а есть духовная работа. И вот в этой работе мы сталкиваемся с людьми, которые не церковные, или с людьми, которые уже церковные, но, тем не менее, снова вот, или не снова, а у них произошла трагедия. И они вот в полноте упали в эту яму, в эту пропасть. Пропасть алкоголизации или наркотизации. И здесь наша задача уже к таким людям церковным помочь увидеть какие-то духовные ошибки и исправить свою духовную жизнь, изменить свою духовную жизнь. В том числе и видя, может быть, меняя какие-то свои психологические изъяны, да, вот глубокие. Ведь, еще раз подчеркну, человек зависимый, да, он не только одержимый там страстью, но он еще испытывает глубочайшие психологические проблемы, без разрешения которых успех вот не совсем будет полноценный. Их надо разрешить, надо понять, что же там выстроить. Там часто бывают какие-то там травмы в детстве психологические, там сложные взаимоотношения с близкими, проблемы в общении практически у всех зависимых людей. Однозначно тема одиночества. У всех зависимых людей тема одиночества, даже если этот человек живет в семье, все равно вот эта тема, она может близка и всем людям. Но вот у зависимых она особо обострена, и тоже надо научить человека вот выходить из этого состояния одиночества, порой вынужденного, да, но тем не менее искать возможность для общения с людьми, для, опять-таки, той самой любви, чтобы эта любовь была в жизни человека. Вот. Ну и говоря о такой профессиональной составляющей нашей работы, что я подчеркну, что у нас реабилитация, как я уже сказал, проходит 3 месяца, она бесплатна. Вот, слава богу, на сегодня нас вот город поддерживает немного, ну так скажем, 50%. И, соответственно, вот нам помогают частные жертвователи, ну в основном наши прихожане, которые такие тоже сердобольные и откликаются вот на эту работу. Вот, поэтому, ну и наш принцип, что часто люди, оказавшиеся в этой ситуации, ну, они, ну, финансово несостоятельные, это люди страждущие, и очень тяжело, когда как раз-таки встречаешь ситуации и узнаешь, когда где-то этих людей, ну, на мой взгляд, просто грабят, так сказать, те самые профессионалы. Светские часто, да, а иногда и псевдоцерковные какие-то организации. И, ну, там какие-то такие суммы называются за лечение. На мой взгляд, это просто безобразие, да, это вот делать, что-то делать на беде другого человека, это недостойно. Ну, конечно, вот я подчеркну, кстати, как невысоко это будет сказано, наша основная идея как раз-таки это вот такое служение этим людям. В каком-то смысле оно корыстное, потому что мы надеемся, что Господь нам простит грехи наши, да, потому что, ну как, вот мы молитвенники не очень хорошие, постники тоже так себе, а вот помогая человеку избежать погибели, выводя его из этой пропасти, да, греха и ужаса, да, буквально из адской жизни, может быть, мы тем самым и заслужим какую-то милость пред Богом. Вот наша такая основная корыстная идея в этом служении. Она очень серьезная идея. И она дает нам силы, чтобы этим заниматься, действительно это развивать. И мы в это верим, надеемся. Вот.
Батюшка, а назовите, пожалуйста, еще раз номер
еще
телефона.
Еще раз назову номер телефона Координационного центра Санкт-Петербургской епархии, Центра по противодействию наркомании и алкоголизму, плюс 7-911-170-54-04. Можно звонить по этому номеру в рабочее время, да? Ночью звонить нельзя.
И сайт у вас есть.
Да, есть у нас сайт antinarko.org. На этом сайте можно вот ознакомиться о работе нашего координационного центра. Там не совсем свежие у нас новости, свежие, но о работе не все свежее. Но вот мы в ближайшее время, немного мы с вами затронули, что мы перелопатили нашу программу. И вот сейчас у нас такой идет период, как раз первые 3 месяца. Мы, в общем-то, дошли до того, что уже создаем методологию уже такую разработанную и, собственно говоря, уже готовы даже, будем, может быть, в этом году сделать не одну площадку, не один реабилитационный центр, а несколько уже по городу. если получится, то еще две площадки открыть. И, может быть, даже если получится открыть гостиницу для иногородних, чтобы люди могли жить. Вот в этом смысле какая-то была сначала идея создать стационар такой закрытый, где бы они находились круглосуточно. Но вот эта идея мне не очень нравится. Посмотрим, как будет получаться. Потому что ну, тяжело и неоправданно человеку сидеть целыми днями в одном помещении. Да, там одно дело загородный центр, где есть работа. Люди там, наоборот, обычно чаще всего много-много работают, им меньше занятий. Но вот, а здесь, вот, в закрытом, в четырех стенах, это очень тяжело и, на мой взгляд, не совсем продуктивно будет. А вот чтобы человек мог и ночевал бы, так сказать, на такой кризисной квартире, назовем это так, и ходил бы к нам на занятия, тогда могли бы уже иногородние у нас участвовать в нашей работе. И вот если получится летом это сделать, то тоже будет очень интересно, такое для нас будет тоже развитие. Вот так что в этом смысле я что хочу сказать, что, дорогие братья и сестры, помощь есть. Есть возможность для вот избавления, но надо эту помощь искать в ваших регионах. И еще раз подчеркну, что и церковные структуры очень сейчас интенсивно развиваются в этом направлении. Надо просто идти в епархию и спрашивать, а кто отвечает из священников нашей епархии за эту работу? И искать этого батюшку найти, и вот какую-то помощь спрашивать. И во многих епархиях работа очень интенсивно идет. Не везде, но тем не менее во многих. Но также и государственные структуры, они тоже изменили политику. Если раньше у нас такой взгляд на зависимость был однозначный, и, собственно говоря, решение этой проблемы было медикаментозное, то есть пытались медикаментами вылечить эту проблему. Но проблема глубоко мировоззренческая. Она вообще, так сказать, ее разрешение проблемы – это изменение всего мира человека, внутреннего мира, духовного мира, естественно, и также психологического мира. Медикаментозно это нельзя сделать, нельзя таблетку для, так сказать, благочестивой жизни придумать. Слава Богу, пока еще таких таблеток не придумали. А поэтому эта, так сказать, концепция, она, в общем-то, оказалась нерезультативной. И сейчас, слава Богу, государственные структуры, они ищут другие пути и находят. И вот возникают очень интересные, не везде, к сожалению, но очень порой интересные проекты, государственные, официальные, которые, собственно говоря, насколько понимаю, тоже бесплатны. Вот поэтому ищите, обращайтесь. Главное стучать, не успокаиваться. Еще раз подчеркну, помощь необходима и близким, искать вот те группы поддержки для созависимых людей, которые тоже есть у нас по стране. Вот, и дорогу осилит идущий. Главное не отчаиваться, да. Естественно, молиться за этих людей, но искать и помощь. Еще раз подчеркну, с точки зрения вот такой психологически-биологической, это все-таки болезнь, и она сама по себе не проходит. Вот в чем беда. То есть это трудноизлечимое явление, да. Более того, даже так можно говорить.
Батюшка, наша программа уже заканчивается, осталось несколько минут, и все-таки хотелось от вас услышать какого-то еще совета, связанного с Великим постом.
Дорогие братья и сестры, Великий пост – это совершенно удивительный период церковной жизни. Он настолько радостный, ведь порой, когда так со светскими людьми общаешься, и они, конечно, вот для них радость поста – это непонятно. Вот для них это уже уходит, так сказать, из их панорамы видения мира, а для верующих людей церковных, вот сколько лет я в церкви, с каждым годом вот пост прямо уже вызывает просто радость. Это как праздник. Как праздник, потому что такое время, оно очень интенсивное, очень динамичное и интересное. Это время такого, когда Господь нам дает сил для внутренней борьбы, для внутреннего изменения. Пост – это, конечно, инструмент. Вот, но инструмент для изменения нашего духовного мира. И бывает нам весь год трудно как бы себя менять, а вот Господь действительно дает благодать Божию во время Великого Поста сделать над собой усилие. Ну и, конечно, то сокровище богослужения, которое нас окружает Великим Постом, весь этот строй великопостного чина, он настолько прекрасен, настолько удивителен, что, конечно, я всех верующих призываю быть в церкви в эти дни, обязательно вот помолиться на литургиях прежде священных даров, которые проходят по средам и пятницам. Это такие важнейшие моменты удивительной литургии. Такие светлые, несмотря ведь пост, это действительно такое время суровое, и мы идем с вами к Страстной неделе, но тем не менее это тоже время, время и светлое, потому что это время духовного подвига, духовных изменений.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был руководитель координационного центра противодействия наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии и клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга протоиерей Максим Плетнев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.